Ну, Майкрос.
В эфире «Радио Спутник». С вами Илья Харламов и Елена Глещинская.
Да, приветствую. Цифровизация всех сфер жизни предполагает не только новые навыки и оборудование, но и новые профессии. Институт прогрессивного образования предложил ввести в образовательных организациях должность IT-директора, который отвечал бы за процесс. А родители, наоборот, объединились во всероссийское сопротивление, если можно так сказать. Ну вот, собственно, что из этого получится, какие перемены ждут учащихся и средней, и высшей школы, ну и их преподаватели, естественно, тоже. Вот об этом будем говорить. Лен, ну что за федеральный проект?
Я напомню, что в 15 регионах России начинается реализация пилотного проекта по внедрению цифровой образовательной среды. Что она предполагает? Вместо платформы Zoom теперь будут в этих школах использовать платформу Sphereum, которая разработана именно при участии Министерства образования. Новая платформа. В этой платформе обещают подключить искусственный интеллект, который будет помогать и учителям, и ученикам лучше усваивать уроки, пока непонятно.
Помогать или мешать? Это мы еще обсудим. Да.
Ну и слушай, самое же главное для начала надо сделать – обеспечить школы хорошим интернетом, чего тоже не везде он есть. И еще одно направление этой программы – это централизованно выпускать качественные онлайн-уроки, потому что зачастую не все учителя могут на высоком уровне, не у кого-то есть там актерские данные, никто там не может перед камерой себя вести. Ну, в общем, хотят как-то стандартизировать этот процесс онлайн-образования или дистанционного образования, чтобы это было на достойном, качественном уровне. А то, что ты говорил, что родители объединились во всероссийское сопротивление, да, действительно, такую организацию даже сделали и выступают против дистанционного образования, потому что, по их мнению, снижается качество образования.
Я виртуально, так сказать, в этой организации уже, можно сказать, уже почти состою.
Ну, смотри, одна из таких серьезных проблем, с которым сталкиваются и школы, не только школы, все учебные заведения, это что? Что не хватает просто специалистов. Они не предусмотрены были в штатных расписаниях школах, те же программисты, IT-специалисты, может быть, какие-то еще дополнительные ставки, которые бы могли отвечать за такой огромный объем информации, которая вот во время пандемии поступала и из школы выходила через интернет. И на данный момент в школах за все это отвечали кто? Учителя информатики в свободное от работы время, лаборанты компьютерных классов, ну или какие-то учителя, которых удалось там споймать, узнать, что они умеют это делать и просто заставят это делать, потому что просто таких ставок не было, и как-то все школы выходили из этой проблемы по-своему. Кто-то заключал подрядные договора. Но это в том случае, если это есть такой бюджет, если это предусмотрено, допустим, там, районными или городскими программами образования. В других случаях неизвестно, как вообще выходили из этого. Вот поэтому суть предложения Института прогрессивного образования, которое мы сейчас обсуждаем, это введение должности IT-директора в учебных заведениях. Причем это будет не просто какой-то программист или тот же системный администратор. Это будет человек, который специалист, который будет объединять и технические знания, и уметь интегрировать это в учебный процесс. То есть он должен быть и какое-то педагогическое образование у него. И развивать коммуникации.
Это организатор должен быть.
Организатор образования. Это действительно серьезная составляющая часть. Как бы ты ни хотел, Илья, как бы ты ни вступал в эти организации.
Во мне борются разные чувства.
Но все равно в любом случае цифровая часть будет все время повышаться с каждым годом. Понятно. Может, не так, как в прошлом году, но потихоньку будет занимать свою нишу, и во всех учебных заведениях будут какие-то курсы отдельные, какие-то уроки, может быть, дополнительные задания. Вот все это будет переходить, конечно, в онлайн-сферу, о чем и говорят везде, и в Министерстве образования и так же.
В том числе, да. Но во мне два чувства борются. С одной стороны, я считаю, что действительно нужен IT-директор, возможно. Все-таки школа — это сложный достаточно организм, да, и в том числе связанный с коммуникациями, с интернет-общением, скажем так, да, и вообще с интернетом. этом, это надо действительно организовывать, технически обеспечивать. И вот все это на должном современном уровне. Это с одной стороны. Тут, здесь я не могу поспорить, а вот насчет искусственного интеллекта, который будет помогать, ты именно так сформулировал, да, в усвоении материала. Ну, да, я понимаю, ты привела слова специалистов, что будет искусственный интеллект помогать в усвоении материала. Вот здесь я не знаю, что такое помощь, да, нужна ли помощь мозгу, или мозг должен сам тренироваться, в общем-то, а не получать, может быть, готовые ответы иногда. Давай все эти вопросы адресуем историку, заслуженному учителю России, профессору Московского государственного педагогического университета Александру Снегурову. Александр Викторович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена, Илья.
Александр Викторович, да, скажите, пожалуйста, ну, прежде всего, если вы не возражаете, мы издалека пристрелку такую проведем, значит, как вы считаете, ну, вот я только что выступил как сторонник горячей, действительно, появления в школах должности IT-директора, возможно, несколько человек должно быть в штате, чтобы обеспечивать коммуникативную среду на должном уровне. Вы какие-то возражения имеете или какие-то свои соображения на этот счет?
Ну да, я имею кучу соображений.
Давайте, высказывайте, пожалуйста.
Во-первых, в школах раздута администрация. При этом специалисты, в частности, в области IT сокращали. А оказалось, что они очень востребованы. Как и логопедов, как и психологов, как и медсестер. И вот все эти люди оказались вот в нашу эту ковид-пору очень востребованными. Поэтому здесь двоякая ситуация. Специалисты-то нужны, но почему-то от них охотно избавлялись. Ну, может быть, где-то неохотно, где-то охотно. А сейчас вот оказалось, что требуется насущно. Поэтому у меня, так скажем, опасения. Если такие должности будут, во-первых, некоторые нужно возвратить, и придут уже на существующие должности люди, которые обслуживали технические коммуникации. Их было по нескольку человек в школах, смотря по масштабу их. Так что вернуть их нужно. Я не знаю, статус или директора, заместитель или директора. Это не обязательно, наверное, потому что у нас уже пытаются вести советников по воспитанию, будет опять какой-то анклав таких руководителей.
Пусть будет начальник IT-департамента, школа такой-то.
Ну вот именно, вот именно. Это как-то все-таки звучит пафосно и не очень инструментально. Что это за люди? А вот специалисты работали конкретно. Им все наваливали, объем работы увеличивали. Потому что их соратники, так, партнеры, не партнеры, коллеги были сокращены или сами уволились из-за такого объема.
Александр Викторович, скажите, пожалуйста, я понял, да, что увольняли действительно нужных специалистов, и в том числе психологов, знаю, у меня самого учатся дети. А скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что иногда в школах штаты раздуты, да, и вот те люди, которые действительно нужны, отсутствуют, а кто лишний вообще в структуре управления нынешних школ, да, в структуре, которая не связана с детьми непосредственно? То есть как это перебалансировать можно?
Да, здесь я не могу вам перечислить массу вот этих вот заместителей, директоров по разным направлениям. И старших методистов еще. То есть, ну, все как будто бы заняты делами, вы понимаете? Как будто бы заняты делами. Но осуществление практических процессов просветительских и отчетность лежит все на плечах тех же персонажей, то есть учителей.
Но, возможно, должности этих методистов связаны как раз и с раздутой системой отчетности. Поэтому,
только в системе образования. Да, надо писать кучу бумажек. Писать.
Салтыков Щедрин просто. Заменить это искусственным интеллектом как раз можно избежать.
Да, если хотят что-то внедрять, тогда давайте переформатируем. А не так вот на это поле, которое существует, мы еще что-нибудь просыплем такое, неосмысленное до конца. Значит, надо либо как-то, не то что либо, а как-то этот пейзаж видоизменять. Но это определять функции, обязанности, нацеленность.
Александр Викторович, очевидно. Скажите, пожалуйста, очевидно. Вот, ну, еще раз подчеркну, что действительно писанина, казалось бы, в 21 веке в Российской Федерации развита со страшной силой, избыточно.
Вот к тому, о чем вы говорили. Илья, что искусственный интеллект, вот он только как-то абстрактно помогает. Когда кто-то писать, печатать, он где-то в стороне, этот интеллект. Мы на свой опираемся. Да тут интеллекта особенного не нужен. Это рутина. Нет, хотя нужен. Это рутина, хоть и шаблонная, но она отнимает время и силы. Здесь он отступает.
Отступает.
А когда нужно официозу что-то реализовать в рамках компании, причем какой-то вот компании директивной, тогда уж это ты вспоминает об этом интеллекте. Чисто так выборочно, клипово вспоминают.
А вы знаете, искусственный интеллект, его же тоже нужно обучать. Надо для него взять еще тоже учителей.
И заставить его потом писать отчеты. Просто быстрее, чтобы он писал. И больше отчетов.
А вначале бы сохранять и ценить интеллект наш. Вот я не хочу, чтобы мод был заменен искусством.
Вот, Александр Ильич, извините, ради бога, вот вы прям опередили мой вопрос следующий. Я единственное, если можно, коротко перед искусственным интеллектом, своим, так сказать, человеческим, приземленным, спрошу. А вот как все-таки эту систему-то можно переформатировать, чтобы вот эту писанину оставить в прошлом, да, чтобы IT-специалисты действительно рулили процессами? Это что должно быть? Опять федеральная программа какая-то, проект или что? Как это сделать?
Проектов много, из программ они не осуществляются. Просто здесь транслировать волю, все это уже написанное, уже оповещенное, внедрить с учетом новой реальности, вот которую нам принесла это, принес этот ковид.
Понятно.
Александр Викторович, еще такой вопрос. Вот если мы говорим о новых технологиях, еще много говорят о геймификации образования. Для этого тоже нужно будет создавать какие-то игры обучающие. И должны, наверное, быть какие-то, может быть, не учителя, а как это должна называться, профессия,
вот
чтобы...
Видишь, ты ставишь, что должны быть. Да. А скажите,
Я не расслышал. Где?
Геймификация.
Ну, как бы обучение в стиле игры.
Виртуальные игры, какие-то виртуальные уроки, виртуальные, в которых можно.
А давайте мы просто начнем с того, а нужно ли обучать, чтобы вот процесс обучения превращался в игровую какую-то историю? Или это как бы...
Я вот что скажу. 34-й год я служу педагогике России. Я с самого начала, с конца 80-х годов использовал игровые технологии. Они всем известны. Теперь у нас как будто пытаются открыть глаза наши, не свои, наши, причем искусственным образом их раздирая, на какие-то игровые технологии. Это просто новая их форма такая.
Да, да, новая форма, да.
А так-то сами приемы и методы давно существуют. Пожалуйста, пусть человек, педагог в операционной системе своей, которая уже сложилась в инструментарии педагогическом, использует как сегмент эти технологии, на курс пойдет, еще туда особо нагонять не нужно никаких специалистов, обучиться, но, конечно, это должно быть умеренно, потому что виртуальный мир и так захватывает нас, и как бы мы ни заигрались излишне, игры повсюду, из гаджетов, оттуда набрасываются на детей, и наши уже игры педагогические, им не особенно нужны. Здесь я понимаю, как бы, вот это вот желание официоза или там каких-то экспертов, мол, предложить услугу, на которую заявка со стороны детей. А мы не всегда должны на эти заявки так вот совершенно откликаться-то. Вот заявка на игру, на проведение досуга удовлетворена, я считаю, достаточно.
Александр Ильич, можно... Достаточно удовлетворена, но действительно жизнь и учеба не должны бесконечную игру превращаться. Александр Ильич, в завершение вопрос все-таки про искусственный интеллект. Вот я хочу спросить так глобально, да? Но он действительно помогает усваивать материал или мешает формированию самостоятельной личности, самостоятельного образа мышления, как бы тренировки мозга, да, при каких-то сложностях и шероховатостях, с которыми сталкиваются молодые люди, вот, а искусственный интеллект, может быть, им все на блюдечке разжеванном виде приносит. Нужно ли это?
Да, это вопрос глобальный, не на одну минуту, не на несколько.
Ну да, ну у нас пара минут, может быть, попытайтесь уложиться, да.
Смотря кто обучит и научит этот искусственный интеллект, и какие задачи ему стоят.
Правильно Елена говорит, но я поддерживаю вас, здесь много «если». Так же, как любое лекарство, ну, любое изобретение, да, электричество, паровоз, электровоз, приносят нам пользу и несут опасности синхронно, да. Это зависит от того, как мы будем использовать, какую парадигму предложим, и какие у нас идеи будут доминировать. Конечно, соблазнительность этого этого искусственного интеллекта большая. Но если мы предадимся ему по своей воле, так он и соблазнит нас, и раскидает, и подчинит. Значит, нужно развивать собственный интеллект. Я говорю, ребятам, не ссылайтесь на какой искусственный. Он должен быть, пусть он развивается, но он должен быть подчиненным нашей воле, нашим стремлениям, нашим человеческим идеям и эмоциям.
Вот с этим
он не должен вырваться наружу.
Наружу, да, с этим нельзя поспорить.
Который не будет выполнять наших
поручений. Совершенно верно. Это все описано...
15-го.
Все описано...
Он выполнит несколько, да, наших поручений.
В антиутопиях.
Он выполнит, потому что этот интеллект хитрый. Он выполнит 10, 15, 20. А когда мы вовлечемся уже в это исполнение и совсем дотренируемся... Он уже будет заказывать желание нам.
Все понятно. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Заслуженный учитель России, профессор Московского государственного педагогического университета Александр Снегуров.
В эфире радио «Спутник».
Вот, Лен, отказ от бумажных носителей, да, возможен в рамках развития всяких онлайн-платформ. Я не знаю, хорошо это или нет, но честное слово, да. А дневники будут, тетрадки у учеников.
А давай посмотрим.
А может,
на это...
может, не нужно учить там чистописанию, как это раньше называлось?
Может быть, не нужно.
А может быть, нужно все-таки?
А вот давай посмотрим с другой стороны. А если убрать вот эти лишние функции, учитель останется как наставник, как мотиватор, может быть, как психологическая поддержка, и он будет человека направлять и помогать ему учить его учиться, а не вот то, что вот, допустим, вот какие-то такие функции, от которых можно было отказаться.
Ну, возможно. Давай спросим у преподавателя Международного научно-методического центра Высшей школы экономики Кирилла Косолапова. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Коллеги.
Да, скажите, пожалуйста, Кирилл Вадимович, ну, прежде всего, вот Лена сформулировала вопрос. Лена, если ты не возражаешь, я все-таки воспользуюсь, да, тем, что написано у меня перед глазами. Скажите, пожалуйста, ну, действительно, мы видим, что развиваются цифровые платформы, очень активно внедряются все эти технологии в учебный процесс, в том числе и в среднюю школу, и даже в начальную. А вот все-таки, если говорить о здоровье детей, да, и о психологическом, и о физическом, о зрении, там, я не знаю, обо всех прочих вещах, вот такая цифровизация бурная, она не подвергает ли опасности целое поколение, как минимум, вот нынешнее?
Ну, на мой взгляд, конечно же, не подвергает, потому что других цифровых технологий в нашей жизни, в жизни детей значительно больше, чем тех же цифровых технологий в рамках образовательного процесса.
Мы добавляем к существующим еще и образовательные, получается так.
Ну, значит, будет немножко меньше там мессенджеров, соцсетей, ТикТока.
Ну, конечно, вряд ли, да. Вряд ли.
Это сгорел сарай, будет, гори и хата.
Просто это будет плюс к тому, что уже есть.
Угу. Коллеги, но если появляются новые инструменты, которые позволяют получить лучшее качество работы, то есть быстрее организовать образовательный процесс, этими инструментами нужно уметь пользоваться. Но когда-то не было молотка, он появился, гвозди стало заколачивать легче. Когда-то не было компьютеров, вот сейчас они есть, сейчас есть разные онлайн-образовательные курсы, которые позволяют получить образование на уровне, ну, практически на уровне лучших вузов из любой точки мира. Но это же хороший инструмент, ими нужно пользоваться. Но другой момент, они часто не могут полностью заменить традиционный процесс, и надо на это честно смотреть.
Кирилл Иванович, сейчас вот просто идут, Лена, извини, ради бога, дискуссия не прекращается, что развитие вот этих цифровых площадок и онлайн-образования — это не процесс, связанный только с пандемией, да, ну, действительно, она стала драйвером и стимулом дополнительным, а это некая глобальная, может быть, тайная какая-то задача, я уж не знаю, там, национальных правительств или какого-то мирового правительства, ну, я сейчас шучу, конечно, закавычиваю. И как вы считаете, вот внедрение повсеместное, скажем так, онлайн-образование, это тоже позитивная вещь? Или все-таки это совершенно другие будут люди, так сказать, выходить в мир, в большую жизнь?
Ну, все... Все зависит, с какой точки зрения посмотреть. Как я уже сказал, когда записываются курсы ведущими университетами, ну, допустим, как Высшая школа экономики, МГУ, физтех, и эти курсы могут пройти, прослушать студенты из любого города, находящегося в провинции, деревне, то есть из любой точки мира, конечно, это очень сильно демократизирует образование, что является плюсом. Какой минус? Ну, во-первых, такие курсы не могут заменить нетворкинг, общение, они не могут заменить наставничество преподавателей, которые есть вот в тех же ведущих вузах. При этом они подрывают ценность более слабых региональных вузов, которые просто проигрывают по качеству преподавания, по качеству программ, даже онлайн-курсам. То есть это может привести к тому, что через какое-то время останутся только топ-университеты, а все остальные университеты, ну, перейдут в разряд, наверное, среднеспециального, ну, или не очень престижного образования.
Мы сейчас с вами говорим про онлайн-лекции, да? Но кроме лекций есть же еще семинары, индивидуальная работа, тестирование. Это же тоже можно каким-то образом унифицировать и сделать какие-то программы, которые могли бы это делать более эффективно.
Да, конечно. Вот даже на примере Высшей школы экономики, когда мы разрабатываем какие-то тестирования, какие-то курсы, там есть целый спектр параметров, по которым студент должен не просто запомнить, но где-то уметь рассуждать, где-то это на напоминание направленные материалы. То есть, да, есть методологии, которые мы можем зашивать в вот этот онлайн-процесс, семинары, тесты, онлайн-мероприятия, которые улучшают качество восприятия материала. Но я еще раз повторю, что онлайн и в любом случае там тесты, IT не может заменить полностью образовательный процесс, оно может только дополнить его.
Угу. Вот, давайте еще дальше продолжим. А что касается виртуальной среды, можно ли сделать какие-то виртуальные программы, чтобы вот полностью погрузиться в эту реальность и проходить какое-то обучение, может быть, практику вот в виртуальной среде?
И может ли эта практика заменить реальную практику в конце-то концов? Тренажеров мало же?
Все зависит от области, насколько мне известно, успешные кейсы есть в области медицины. И в области, ну, то есть в таких вещах, где, допустим, вы же не будете учиться оперировать на живых пациентах. Вот раньше это делали
на мертвых людях.
Да. Но в любом случае это очень большое ограничение. Вы не увидите вот те процессы, которые происходят, именно живые процессы. Mm-hmm. Такие симуляторы, они есть. Вопрос... Ну, если это стандартная лекция по математике, я думаю, нет никакой разницы. Посмотрите вы видеозапись или зайдете в онлайн-трансляцию.
А почему? А по физике очень даже может быть комната. И должна быть виртуальная какая-то комната, где можно представить себе процессы, которые неразличимы там глазу, к примеру.
Ну, нет, возможно, но просто тут ведь цена вопроса, если мы говорим про виртуальную реальность, полноценное создание качественного контента для нее, оно просто дороже, чем те же иллюстрации или ну, что-то более простое.
Вот в связи с этим как раз, какие могут новые профессии появиться в образовании, кроме администраторов учебного процесса, может быть, какие-то разработчики, может, еще что-то? Предложите нам.
Сейчас очень много профессий новых появляются. Во-первых, все, что связано с IT, оно узкоспециализируется. То есть это много разных разработчиков. То есть теперь уже нет просто программиста. Кто-то пишет бэкэнд, кто-то фронтэнд, кто-то делает приложение, а кто-то занимается анализом данных. А второе – это смежные профессии с IT. Сейчас очень популярна профессия продакт-менеджеров. Но другой момент – это, наверное, не для среднего образования, это специальности для высшего образования.
Да и не только для образования, я так понимаю, да? Это в целом новые виды деятельности, можно сказать.
То есть появляются много новых бизнес-потребности, много новых специальностей, пока еще вузы не всегда успевают к ним готовить специалистов. Ну а то, что вы сказали, это VR, искусственный интеллект, но в данном случае машинное обучение, но это целый очень большой список, при этом зарплата в этих специальностях намного выше, чем в среднем по рынку.
А востребованность этих специалистов и вообще их где-то учат вот новым этим профессиям в Российской Федерации?
Ну, конечно.
Учат, но не всегда это формализированное образование. То есть часто это, допустим, вот есть школа анализа данных Яндекса, где учат специалистов по анализу данных. Это такая магистратура, но частная. Есть программы уже при вузах того же анализа данных.
Ну, то есть кодификации профессий такого, наверное, и нет, да?
Ну, обычно такая методологическая база и нормативная база образования, она чуть-чуть отстает всегда.
Ты хочешь все формализовать, Лен. Главное, главное, чтобы на рынке были востребованы, правильно, Кирилл Владимирович? Уж пусть не пишут в какой-то бумажке, а предлагают хорошую зарплату. По-моему, надо так вопрос ставить. Спасибо вам большое. Да, спасибо, извините, время, к сожалению, закончилось. Преподаватель Международного научно-методического центра Высшей школы экономики Кирилл Косолапов был с нами в эфире. Ну, подводя итог, Лен, я бы сказал, что да, искусственный интеллект шагает, но тем не менее и о своем забывать не надо. Собственно, как об этом чуть прежде заявил Александр Снегуров, другой наш эксперт. Спасибо большое. Елена Глещинская, Илья Харламов.